Друзья, мы начинаем нашу лекцию. Я с удовольствием представляю вам Наума Александровича Сандаловского, большого специалиста по петербургскому фольклору, но конкретно сегодняшняя наша встреча посвящена петербургскому фольклору, который связан непосредственно с евреями. Вот, пожалуйста, прошу любить вас.
Добрый день, спасибо, что мы вместе. Ничего, что я сидеть буду?
Конечно.
Ну вот эта книга, надо сказать, что для меня, и я думаю, что для городского фольклора, а судя по тому, сколько вас здесь присутствует, и для всех, очень важная. Вот в каком отношении. Несколько лет назад я задумал серию книг, связанную с петербургской этнографией. Это очень актуально сегодня, как и всегда было актуально, и тем более для Петербурга, который перемолол и переплавил такое количество национальностей в себе, что на вопрос о национальности петербуржец, как правило, отвечает коротко «петербуржец». Вот первой книгой в этом цикле была, вот та, которая у вас в руках, в 16-м году была издана эта книга о евреях в Петербурге. Первоначально книга называлась не так, как она названа. Дело в том, что мое первоначальное название было «300 лет с Петербургом», но, видимо, сочли в московском издательстве, видимо, сочли, что это несколько провокационное название, потому что оно корреспондирует с солженицынским «200 лет с Петербургом». И назвали ее вот так, как ее назвали, переврав, кстати говоря, цитату из Пушкина, потому что у Пушкина не смех и слезы и любовь, а жизнь и слезы и любовь. Ну, тем не менее, мне было очень приятно, когда услышать приглашение прийти сюда и рассказать о евреях в Петербурге, и когда спросили о названии, я им предложил вот мое первое авторское название этой книги «300 лет с Петербургом». Потому что, в отличие от России, которая по Солженицыну 200 лет с евреями, Петербург 300 лет с евреями. Вот первые евреи в Петербурге – это первый вице-канцлер Шафиров, который был польским евреем и который был замечен Петром и приглашен, сначала он был толмачом, то есть переводчиком, он знал несколько языков, затем, в конце концов, стал вице-канцлером, потом был обвинен во взяточничестве, как это принято у нас в России, потом был приговорен к смертной казни, и на эшафоте топор палача взвился над ним, и по одним легендам, значит, палач промахнулся, потому что топор вонзился в настил эшафота рядом с головой Шафирова. Вот. А по другим легендам так было задумано, такая была инсценировка, потому что как только топор вонзился, значит, в помост эшафота, был зачитан указ Петра о помиловании, его о помиловании и о ссылке. Затем его, значит, дочь Петра Елизавета вернула из ссылки, он работал, значит, был руководителем коммерц-коллегии, то есть руководил всей торговлей в России внешней и внутренней. Внешней и внутренней. Оставил по себе память у нас в Петербурге, Шафировский. Значит, проспект, слава богу, у нас есть и, слава богу, не переименован. Вот он, это был первый еврей. Почему? Да, кстати, существует легенда, что Петр его помиловал в последний момент, якобы присутствуя вот где-то незаметно на этой казни, потому что увидел, как перед тем, как склонить голову на эшафот, Шафиров оглянулся по сторонам и перекрестился на все церкви, на все купола церкви, которые обозревались вокруг этого эшафота. Будто бы это стало причиной. Почему я с этого начинаю? Потому что очень важно для нас с вами определять еврейство не по вероисповедания, а по крови. Потому что Шафиров был крещенным евреем, и мы будем о многих евреев говорить, которые от иудейской религии отошли и приняли то, кто католичество, кто православие. Принял Шафиров, кстати говоря, католичество принял в силу того, что продвижение по службе, получение образования и так далее в России было невозможно или было затруднено, значит, если исповедующий иудейскую религию. Вот. Но важно для нас с вами не это важно. Каким бы богам они ни молились и как бы ни отказывались от своего, от иудаизма, они оставались евреями. Хотели они того или не хотели. В связи с этим я хочу вам просто сделать некоторое отступление, когда это была первая книга по петербургской этнографии, затем появилась книга «Финско-шведский акцент в петербургском фольклоре». Почему это важно? Ну, евреи, понятно, потому что они внесли такой значительный вклад во все области культурной, общественной и политической жизни Петербурга, что обойти тему евреев в Петербурге просто невозможно. Что касается у графинов, то они сыграли очень важную роль в истории Петербурга, потому что они появились здесь намного раньше, чем славяне. И когда они шли несколько тысяч лет назад, когда они снялись с места своего обитания в предгорьях Алтая и пошли в поисках более благополучных мест проживания на север, а потом свернули на запад и перешли Уральские горы и дошли вот до этих вот самых мест, то они оставили по себе меты. И эти меты сегодня мы, хорошо знаем, они наши петербургские, это и Пулково, это и Купчино, и можно перечислять до бесконечности. Я уж не говорю о том, что Волга, Москва, и Ладога, и Нева, и имеет все уграфинские корни. Это финский. Следующее по своему значению для петербургской общественной жизни и культурной – это, конечно, поляки. И вот совсем недавно вышла книга о поляках. Почему я об этом рассказываю? Потому что вот перед изданием этой книги я разговаривал с директором Польского института в Петербурге пани Эвой. И когда мы заговорили с ней, дело в том, что надо сразу сказать, что я занимаюсь фольклором. И только сквозь фольклор рассматриваю всю историю Петербурга. И когда мы дошли до имен Гоголь, предки которого имеют польские корни, Достоевский, предки которого имеют польские корни, пани Эва покачала головой. Нет, Наум Александрович, мы не считаем их поляками. Я тогда сказал, зачем же отказываться от собственных родственников, если даже они очень дальние. Все равно они ваши родственники. Короче говоря, в книгу вошли и Достоевский, и Гоголь, и многие другие. Вот то же самое с евреями. Кем бы они ни были по вероисповеданию, по крови они для нас евреи. И будут евреями, и будут передавать эту еврейскую мету в втором, в третьем, в пятом и десятом поколении. Это вот неизбежно. Поэтому, начиная с Шафирова, мы будем встречаться, чтобы не было вопросов, когда заговорим о Рубинштейне, Антон Григорьевич, чтобы не было подозрительных взглядов в мою сторону. Какой же он еврей? Еврей. Вот. Что касается петербургской истории и вообще фольклора. Дело в том, что, занимаясь фольклором, я столкнулся с такой такой непреложный, вот ставший для меня теперь уже истиной, что если история, официальная история Петербурга насчитывает столько, сколько лет Петербургу, ну сегодня это вот сколько сегодня, вот уже 317 лет, то фольклорная история Петербурга насчитывает гораздо больше. И первая легенда, связанная с Петербургом, мною записанная, это легенда о предсказании будущего города Петербурга, которая появилась за 1700 лет до основания Петербурга. А дело все в том, что после распятия Христа 12 его апостолов, которые, сами понимаете, их происхождение, их кровь, значит, по жребию определили территории, где они будут проповедовать христианство. И скифские территории, вот от Черного моря на север до Ойкумены, до края земли, до края обитаемых мест, досталось Андрею, апостолу Андрею. И, значит, по евангельским мифам апостол Андрей, проповедуя христианство, дошел почти до Новгорода. Вот под Новгородом есть имение Рокчеево, которое имение, вот до этого места он дошел до этого места. А по петербургским нашим легендам, по легендам аборигенов вот этого края, то есть не только вот славян, которые здесь появились в 1733 году, а и у графинов, он дошел до устья Невы. И прошел этим устьем Невы, прошел до Валаама. И везде, значит, ставил кресты, а на Валааме до сих пор существует камень, который, значит, будто бы водрузил, камень с выбитым крестом, который будто бы водрузил здесь Андрей Первозванный. А когда Андрей Первозванный шел, значит, над устьем Невы, то над его головой появилось северное сияние. В легендах это называется светосияние. Вот так называлось. А все дело в том, что вот мы с вами живем в этих местах на севере, более северного города, ну, там есть еще пару столичных городов, и больше нет. Раз-два и общался. А северного сияния кто из нас видел когда-нибудь? Очень редко. Очень редко. Северное сияние севернее нас. Так вот, среди угрофинских племен существовала легенда, что над тем местом, где появится светосияние, в будущем возникнет стольный град. Вот за 1700 лет до основания Петербурга появилась такая легенда. Вот Андрей Первозванный, который имел еврейские корни. Но еще из 12 апостолов, еще у нас есть и апостол Петр. А апостол Петр, скульптура которого поставлена не зря, она стоит в Александровском парке. Значит, апостол Петр, именем которого назван Петербург, не именем Петра I, а именем святого. Дело в том, что Петр I родился 29 мая, но он был хворый ребенок. Хворой, и крестить его по разным там политическим, там физическим причинам оттягивали, и крестили только 29 июня, в день поминовения апостолов Петра и Павла. Вот почему наш город назван, а имена давали по святцам. По святцам вот в этот день поминали, значит, святого Петра, поэтому Петербург, а вообще говоря, не Петербург, а крепость, основанная Петербургом, была названа в честь святого Петра. Вот. А потом уже, когда возвели Петропавловский собор, то, значит, вот этот остров и церковь назвали Петропавловской, а город святого Петра перешел на строящийся под стенами вот этой крепости город. Вот первые два человека с еврейской кровью появились, значит, известны в Петербурге. Ну вот, кроме, значит, ну, при Петре еще появился, значит, не только Шафиров, появился еще и Антон Девиер. Значит, по легендам, не то португальский, не то английский, не то еще какой-то матрос, которого Петр заприметил во время своего путешествия. Он ему понравился, потому что он выделывал какие-то, значит, невероятные штуки на реях парусного судна, и он его пригласил к себе. И этот Антуан Дивьер стал первым генерал-полицмейстером Петербурга. И, кстати говоря, очень много сделал для того, чтобы в последующем Петербург превратился в Петербург, какой мы знаем. Допустим, вот можно перечислить его нововведения. Например, он ввел санитарные нормы при торговле. Там, он велел владельцам домов каждое утро, значит, приводить территорию перед домами в порядок и так далее, и так далее. Ну, тоже, значит, он пострадал при Петре, потому что он не поладил с Меньшиковым. Это длинная история, там связанная, значит, да. Значит, был обвинен, был сослан, но потом тоже возвращен и тоже служил, и служил на во славу, значит, Петербурга и окрестностей. Был еще Ян Акоста, шут. Вообще, надо сказать, что шуты, институт шутов нам достался от языческой России. Значит, последние шуты, значит, это те юродивые при царских особах, которым разрешалось говорить все. Они выполняли такую очень важную, сложную и не очень нам понятную социальную роль. Значит, они могли транслировать, значит, вот желание общества императором. Вот одним из таких шутов был, значит, Акоста. Ну а затем постепенно, особенно после того, когда несчастную Польшу делили, значит, и расхватывали, значит, Австрия, расхватывали Россию, в том числе расхватывали Пруссию, значит, раздирали эту Польшу, то польские евреи. А дело все в том, что вот, может быть, это у кого-то мое замечание просто восстановит в памяти, но кто не знает, может быть, тому будет интересно, что когда евреев начали изгонять во время первых крестовых походов, значит, евреев, в первую очередь евреев обвиняли, значит, когда их начали изгонять, первый изгнал их Англия, потом за этим последовала Испания, и вот так они шли, значит, изгоняемые из Западной Европы, пока не дошли до Польши, а Польша тогда считалась границей обитаемого вообще цивилизованного края, потому что Русь вообще считалась, это там дикари какие-то непонятные живут, дальше не было, и польский король принял евреев. Он был единственным в Европе, который понял значение евреев для финансовых дел, для торговли. Он их принял. А когда началось вот деление Польши, тогда часть евреев оказалась на российской территории. Ну, я вам не буду пересказывать общеизвестные факты, вот, значит, черты оседлости, потому что в черте оседлости виноваты как и власть придержащие, так и сами евреи, потому что евреи, стоящие во главе, религиозные евреи, значит, они были против, значит, раздвижения границ оседлости, потому что они боялись, что евреи начнут ассимилироваться и так далее. Но потихоньку жажда знаний, жажда деятельности, жажда, значит, проявления активности, все-таки евреи проникали, и, конечно, достигли и Петербурга. Торговцы, в основном из Польши. Вот известный торговец Перец, значит, который для мифологии петербургской сделал одним только своим существованием, сделал очень много, потому что при нем, а он занимался торговлей, в том числе торговлей соли. И соль поставлял царскому двору. И тогда появилась такая поговорка, одна из жемчужин петербургской фразеологии: где соль, там и перец. Вот, это вот Абрам Перец. Значит, он жил, он вообще сделал очень много для еврейской общины, которая начала складываться в Петербурге. Он жил на Невском 15, это вот, кто знает, кинотеатр «Баррикада», да, знаете, это здесь недалеко. Вот он жил, и он очень много сделал для еврейской общины Петербурга. Он вплоть до того, что он Александром Первым, он был, значит, когда Александр Первый был обреваем либеральными реформами, он был в комитете вот по изменению государственного устройства. Выступал, вот, значит, ну, известный книжный торговец, значит, Маврик Иосифович Вольф, значит, книжные лавки которого были на Невском проспекте, вообще по всему городу, и он был очень известным книжным торговцем, его называли царем русской книги, и о нем слагали, о нем сохранились в фольклоре такие стихи: в публичную пойдешь, не найдешь, к Вольфу заглянешь, достанешь. Пушкин был с ним знаком. Ну, значит, нельзя сказать, Вавельберг, Михаил Ипполитович Вавельберг, это варшавский банкир, который в Петербурге, не только в Петербурге, и в Киеве, и в Москве, у него были открыты отделения банков. Значит, а когда его дело развернулось и встал он на ноги, то он заказал банкирский дом на одном из самых, если не сказать, самом престижном месте Петербурга, на Невском проспекте, на углу с Малой Морской улицы. Это дом Аэрофлота. И он оставил в фольклоре замечательную легенду. Значит, рассказывает, что вот когда это здание, а это здание было одним из красивейших в Петербурге, его называли, значит, петербургским итальянским палаццо, он был в стиле дворцов итальянского возрождения, дворцов дожей построен. Значит, и когда рассказывает, легенда рассказывает, что когда этот банкир принимал дом от строителей, и когда строители водили его по всем этажам, по всем лестницам и закоулкам, и он молчаливый, не мог ничего сказать, за ним ходила целая свита строителей, заказчиков, которые с ужасом ожидали, значит, претензии, он сдавался дом, и такой большой дом, нельзя, чтобы не было никаких замечаний, такое представить себе было невозможно. А он все ходил и молчал, и дошел уже до выхода, и только тогда остановился, посмотрел на дверь, обернулся к строителям, сказал: это не мой принцип, переделайте. А на дверях была написана табличка: толкать от себя. Это не мой принцип, переделайте на, значит, толкать к себе. И переставили петли дверные, и дверь стала открываться по-другому, толкать, значит, к себе. Это, ну, значит, Адам Мицкевич. Адам Мицкевич, значит, он тоже, в нем было много еврейской крови, половина еврейской крови. Он появился в Петербурге в связи со студенческими волнениями в Польше. Он был направлен в Россию, но еще суд не определил место его постоянного пребывания. Это должно было быть, оно должно было быть во внутренних губерниях России. Ну, пока он ждал решения в столице, в Петербурге. Здесь он познакомился с Пушкиным, но взгляды на Петербург у и на польские восстания освободительные были совершенно противоположные. У Пушкина были монархические на этот счет взгляды. По случаю вот восстания 1931 года на него косо смотрели его лучшие друзья. Например, Вяземский ему прямо там в одном из писем писал, что государство в силу государственных обязанностей имело право, значит, поступать так, как не нравится его, значит, гражданам государства, но поэт не обязан был при этом восхвалять государство. Значит, а Пушкин, как известно в своем стихотворении, значит, признал. Так вот, Мицкевич, тем не менее, подружился с Пушкиным, хотя многие считали, что это невозможно, тем не менее, подружился. А когда Мицкевич, ну вот отношение Мицкевича к Петербургу и к его архитектуре, это можно посмотреть в книгах, в литературе, это очень хорошо известно, он отрицательно относился. Ему вся эта архитектура, классическая архитектура, которая подчеркивалась вертикальными колоннами, колоннадами, вертикальным строем, значит, памятников одной, значит, Александровской колонны, например, значит, он видел в этом солдатский строй и вообще отрицательно относился к Петербургу, настолько отрицательно к Петербургу и к России, что рассказывает, что когда он отплывал из Петербурга, отплывал он через Кронштадт, то когда он отплыл уже, когда пароход покинул, значит, воды Финского залива, он подошел к борту, значит, вот этого судна и на виду всех начал рвать банкноты, оставшиеся от него. И тем не менее, вот почему я это все рассказываю, и тем не менее, когда, значит, Пушкин погиб на дуэли, а Дантес был изгнан из России и поселился во Франции, то по легенде, это легенда, а мы все, значит, надо, я вот об этом говорю в начале, в середине, в конце нашей встречи и во всех своих книгах подчеркиваю, что мы находимся с вами в области легенд и мифов. Так что не надо это выдавать за историю и не рассказывайте на экзаменах, значит, не выдавайте это за факты исторические. Так вот, легенда рассказывает, что Мицкевич написал Дантесу письмо, в котором было написано, что если еще остатки чести у Дантеса сохранились, то он примет вызов на дуэль от подателя сего письма, значит, как убийцы величайшего поэта России. Ну, вот было так или не было. Нет, но это характеризует Мицкевича, это для нас очень важно. Ну, вот барон Штиглиц, училище Штиглица, у него еврейские корни, глубокие еврейские корни, он основал это училище. Он не только это училище основал, он и основал железную дорогу от Петербурга до Петергофа. Он много занимался благотворительной деятельностью. Его значение, не случайно мы знаем его имя, не случайно училище Штиглица мы называем училищем Штиглица, хотя это совсем не так. Значит, он очень много сделал для Петербурга, но вот особенно он известен вот этим училищем. Это было училище технического рисования. То есть там готовили рисовальщиков для фарфорового завода, для дизайнеров, там, для оформления интерьеров и так далее. Так вот, когда это училище переименовали в училище Мухина, имени Мухина, Веры Мухиной, скульптора, то, значит, появилась среди учащихся, и в Петербурге известна такая поговорка, значит, «Штиглиц наш отец, Мухина наша мачеха». А студенты любили подшучивать и бюст, значит, во время праздников, значит, когда это было связано с юбилеями Мухина, и, в общем, когда это было связано с советскими праздниками, значит, рассказывают, что иногда студенты перебинтовывали этот бюст Мухиной бинтами, значит, чтобы все видели, как их к этому относятся. Ну и студенческий фольклор, не случайно это училище называют, значит, мухиноид. А студента, значит, Шизайнера из Мухиноя, из Мухенвальда. Шизайнеры, их готовили в качестве дизайнеров, вот Шизайнеры из Мухенвальда. Вот. Мухин наш. Ну вот, Антон Григорьевич Рубинштейн. Ну, не надо рассказывать биографию. У нас очень мало времени, и я, извините, я могу рассказывать о биографии каждого из этих, но, наверное, это не так важно, как более важно для меня, и я надеюсь, для вас, фольклор, связанный с ними. Вот Антон Рубинштейн, ну, во-первых, все знают его портрет и его такой демонический вид, и в связи с этим фольклор, значит, ходили легенды, что он сын Бетховена. Он очень похож на Бетховена. А Бетховен, он был, значит, они почти современники. 2 года отделяют смерть Бетховена от рождения Антона Григорьевича. И тем не менее, его фольклор, но фольклор, свойство фольклора таково. Он любит смешать все, перемешать, переставить даты, переврать события. Главное, чтобы это характеризовало что-то. Вот не случайно связь с Бетховеном, потому что это был бы очень достойный сын композитора Бетховена. И тем не менее, он противостоял, значит, могучей кучкой, потому что вот могучая кучка – это общество такое славянофильское композиторов, музыка которых и взгляды общественные, политические, идеологические были противны. Вот, значит. И, конечно, оттуда его прозвища происходили, и Дубинштейн, и Рубинштейн, значит, его называли. Ну вот, кстати сказать, Лист, Ференц Лист, когда приезжал в Петербург, одним из условий посещения Петербурга была встреча, он так ценил Рубинштейна с Рубинштейном. А Рубинштейн, кроме Антона Рубинштейна, вы знаете, что у него брат есть, Николай Рубинштейн. Так вот, в Петербурге, значит, Антона, после встречи их с Листом, а это было известно всему Петербургу, значит, его стали называть Листком, а Николая Рубинштейна Листочком. То есть первенство отдавали Рубинштейну. Ну, известна в фольклоре еще такая очень любопытная деталь, малоизвестная, вообще говоря, широкому, если можно так выразиться, петербуржцу. Значит, дело в том, что Мариинский театр заказал, готовил оперу «Демон» по поэме Лермонтова «Демон». Об этом знали. И работал над этой оперой не только, значит, Антон Григорьевич, а еще был такой, значит, композитор Борис Шель. Композитор-любитель, он был врач, но он был композитор-любитель. И, кстати говоря, в старом Петербурге достаточно известным. И получилось так, что они одновременно принесли и тот, другой, значит, и Антон, и Борис оперы. Опера, значит, и тогда в Петербурге пошли разговоры о том, что, значит, Мариинский театр мучается, пытаясь понять, значит, какого демона, демона Антоновича или демона Борисовича принять, значит, к постановке. Так вот и стали называть вашу оперу «Демон Антонович Рубинштейна» и «Демон Борисович» вот этого Шеля. Вот. Ну, об Анне Павловой, значит, ну вот считается, ну мы все находимся во власти легенд и мифов, значит, особо подчеркиваю в порядке сноски к нашему разговору. Считается, что Анна Павловна дочь не прачки и рядового солдата по имени Матвей, а дочь этой прачки и еврейского широко известного предпринимателя, значит, Лазаря Полякова. Ну, в Петербурге считалось и до сих пор считается, что существует много признаков правдивости этой легенды. Ну, во-первых, сама Анна Павлова не любила отчество Матвеевна, а произвела отчество от своей фамилии, от Павлова, значит, Анной Павловной. Она везде подчеркивала, что Анна Павловна. Это первое. Затем, значит, в газетах постоянно писали о том, что заслуги Лазаря Полякова для русского балета трудно переоценить. Затем, когда, значит, Анна Павлова была с Дягилевым за границей, с труппой Дягилева, умер Поляков. И вот она возвращается ненадолго в Петербург. И в газетах связали, значит, эти два события с тем, что не случайно она, значит, появилась в Петербурге на несколько дней, чтобы проститься со своим якобы отцом. Но существует очень такая романтическая легенда о смерти Анны Павловой. Дело в том, что она в жизни своей не любила красные розы. Ну вот бывает так. Каждый человек имеет право на собственный пунктик. Вот Анна Павлова не любила красные розы. Отвергала красные розы, когда ей преподносили. Все об этом знали. И однажды Анна Павловна была за границей и остановилась у своей подруги, которая тоже знала о том, что, значит, Анна Павловна не любит красные розы. И высадила в своем саду, а у нее был сад роскошный совершенно, специально для Анны Павловны куст белой розы, белых роз. И когда Анна Павловна к ней приехала, она решила похвастаться этим кустом. И они подошли к этому кусту, и Анна Павловна восторженно, значит, не совладала с собой, тронула эти и укололась шипами. И через несколько, буквально недель, умерла. Ну вот легенда, такая романтическая легенда, связала ее смерть с заражением от укола вот этой, значит, розы. Потому что роза приобрела красный сразу цвет от крови Анны Павловны. На самом деле, фактологически это не так. Рассказывают, что, а может и так, но официально считается, что она простудилась во время переезда труппы из одного города в другой, там за границей, и умерла. Да, ну нельзя сказать о Горации Евзелевича Гинзбурге, стараниями которого вот построена эта синагога. Барон Гинзбург очень много сделал для петербургской общины. Он был, значит, гласным Петербургской думы, занимался общественной деятельностью, был очень почитаем при дворе. Ему царь даровал, значит, баронский титул и очень ценил его, и с ним общался. И существует такой анекдот, опять же анекдот, что однажды в Петербурге император в карете ехал вместе с бароном Гинзбургом. И на одном из перекрестков подбежал какой-то тип и крикнул: «Ничего себе, царь с жидом едет!» А император тут же приказал схватить этого безумца и отвезти, значит, в полицейский участок. И по анекдоту, значит, Гинзбург попросил царя не делать этого. «Но почему?» – спросил император. «Я ему благодарен за то, что он лишний раз напомнил мне, что я еврей». Ну вот, как угодно можно рассматривать анекдот, но нельзя не увидеть в этом, значит, уважение к достоинству, вот, к этому барону. Он умер в Петербурге, но по настоянию супруги тело его было, труп его был перевезен в Париж, во Францию, и там он похоронен. Но на Преображенском кладбище есть якобы надгробие. Это не надгробие. Это вот такой символический памятник, который петербургская еврейская община установила в честь и в благодарность, значит, Грация Эвельевича. Ну, в литературе, конечно, евреев, как вы знаете, ну вот можно упомянуть Саша Черный. Саша Черный. Его, значит, говорят, что это он, его фамилия, значит, Глинберг, а синоним он взял черный. Тогда было модно, белый, горький, значит, много таких было подобных, значит, псевдонимов было. И вот, значит, он взял этот псевдоним себе черный, Саша, и тоже оставил по себе замечательную мету. Потому что когда в Советском Союзе, значит, все литературные общества, существовавшие в России, были запрещены, и всех сразу объединили в Союз советских писателей, и литература, настоящая русская литература, на этом поставила свою точку, и начался социалистический реализм, тогда, значит, появилась такая поговорка: нет у нас ни белых, ни черных, одни серые. Вот. Но Самуил Яковлевич Маршак, гениальнейший совершенно поэт и особенно переводчик. И, наверное, я не раскрою секрет, что когда мы читаем в переводах Маршака, значит, стихи английских поэтов, то трудно сказать, Бернс это Маршак. Мы читаем Маршака. Он жил в Англии одно время, он, значит, и очень много сделал для русской литературы. В Петербурге он, значит, в Петербурге он очень много сделал для писателей и оставил по себе большую память. Не случайно его называли, значит, Маршак Советского Союза. Вот, Маршак Советского Союза. А друзья его называли, его имя Самуил, его называли сокращенно Сам. Не Сэм, а Сам. Вот. А, значит, поэтов, которые старались ему подражать, подмаршачниками называли. Вот. Ну ладно, ну что еще можно сказать? Началась революция. Вот это очень сложный период русской истории. И петербургской, в том числе, и в значительной степени петербургской, которую мы еще далеко не переосмыслили. Еще переосмысливать и переосмысливать. Но в связи с этим, тем не менее, нужно назвать, вот, символом революции был Троцкий. Его значение для Советского Союза умолили. И настолько умолили, что сейчас никто не верит, что революция была организована им, а совсем не Лениным, что создателем Красной Армии был он, Троцкий. Ну вот, не сошелся он со Сталином и был в опале, затем был, значит, убит. Но надо сказать, что вот это тот человек, который изменил не только вере, но, я думаю, что и в значительной степени еврейству. Вот известно, что к нему приходило, значит, когда начинался, значит, красный террор в 1918 году, начинался красный террор, то известно, что к нему приходили делегации от еврейской общины. Ему прямо в глаза говорили, что вот то, что началось сейчас, это не принесет евреям ничего хорошего. Ведь вы же еврей. Нет, говорил Троцкий, я не еврей, я интернационалист. Вот. Значит, ну, в Петербурге есть, значит, он тоже оставил по себе память в городском фольклоре. Ну, во-первых, история нашего знаменитого магазина ДЛТ. ДЛТ, вот сейчас мы в область лингвистики перейдем. Значит, ДЛТ, вообще говоря, противостоит правилам русского языка. Это неправильно. Дом ленинградской торговли. Точнее, надо говорить, ленинградский дом торговли по-русски, в правильном русском языке. Но это было в 30-х годах. И тогда, если назвать этот магазин ленинградским днем торговли, то аббревиатура ЛДТ, значит, Лев Давидович Троцкий. И тогда городские власти пошли на маленькую такую хитрость и назвали не по-русски. Но память сохранилась вот в легендах, ничего с этим не поделаешь. Более того, в Петербурге есть памятник Михаилу Ивановичу Калинину перед кинотеатром «Гигант». Вот ленинградцы ходили мимо этого памятника и видели в нем Троцкого. Якобы вот этот тайный памятник Троцкому Льву Давидовичу был установлен. О Ленине я не буду говорить, значит, это всем хорошо известно. Я только, значит, могу напомнить один анекдот. Встречается Ленин с Карлом Марксом на том свете. И Карл Маркс спрашивает его: Владимирович, а ты какой национальности? Я русский. Да-да, конечно, а я немецкий. Вот, значит, единственное, что я вам могу. Ну, и, конечно, нельзя не сказать о евреях не только в области литературы, где и Мандельштам, и Бродский – это два великих Иосифа, значит, и Довлатов Сергей, которые у него были армянские и еврейские корни, и тогда в Ленинграде говорили о нем, значит, евреи армянского разлива. Вот. Ну, нельзя не сказать в музыке. Ну, в первую очередь, конечно, о Дунаевском. Исаак Осипович Дунаевский. Ну, сейчас мы все больше и больше, значит, понимаем значение его музыки. Потому что мы знаем музыку его одного направления. Значит, кино, театр и мюзик-холл. Но есть Дунаевский и другой, благодаря чему его называли Красным Моцартом и Сталинским Соловьем. Вот. Но, тем не менее, его называли Дунаевский Дуня, ну, а чаще всего Великий Дуня. Он, конечно, велик. Но вот злоязычный, ядовитый Богословский пустил сначала по Москве, а потом и в Петербурге это распространилось. Его благодаря Богословскому Никите называли, значит, он будто бы... Во-первых, его обвиняли в том, что он внес в советскую эстрадную музыку и театральную, в киношную музыку еврейские мотивы. Будто бы он собрал, значит, всю еврейскую музыку, потому что у него не то дядя, не то еще кто-то из родственников был кантором, а он, значит, ходил в синагогу и слушал еврейские песни, еврейскую музыку, и все это вложил, значит, в советские песни. А потом, ну, как в творчестве бывает, значит, то взлеты, то падение. И когда, значит, наступила известная уже всем пора, тогда вот Богословский пустил, значит, такую шутку, что стали его называть или, значит, Иссяк Осипович, или Исаак Иссякович. Ну, Утесов Леонид Ильич, конечно. Он остался, значит, в фольклоре, в городском. Ну, я все не буду рассказывать, можно рассказывать долго, но он остался в городском фольклоре благодаря своему искрометному юмору. Вот будто бы однажды, когда его пригласили на большой концерт для, чуть ли не в Кремле, на большой концерт, он вышел, когда, значит, вышел со своим оркестром, посмотрел в зал, задумался и сказал: «Мы сегодня очень волнуемся, потому что впервые выступаем против правительства». В другой раз почти то же самое произошло. Вышел он и будто бы сказал: «Я очень рад, что я стою, а вы сидите». А напротив, кстати, сидел Берия. Так рассказывают. Но Аркадий Исаакович Райкин. Надо сказать, что несмотря на весь юмор, который связан с Аркадием Райкиным, это была достаточно трагическая фигура. Его изгоняли из Ленинграда, и спас его только Брежнев, который перевел его в Москву. Ну, много это, и сердце не выдерживало, и он выходил из кабинетов, партийных кабинетов, держась за сердце, и тут же вызывали скорую помощь. Всяко было, и злословили, и слухи всякие. Вот известно, что его мать похоронена на Преображенском кладбище. Тем не менее говорили, что он, когда, значит, выезжал за границу, то вывозил с собой, значит, в гробу матери вывозил золотые свитки, золотые драгоценности для Израиля. В это время шестидневная война шла там. Ну, в общем, значит, но, значит, фольклора, тем не менее, о нем не очень много. Но, тем не менее, фольклор о нем остался благодаря его репризам, благодаря сказанного им со сцены. И несмотря на то, что все репризы его и все тексты ему писали, Жванецкий писал, Альтов писал, ну, писали ему авторы, а он их только воспроизводил. Тем не менее, все, что он говорил, считается, что он, значит, в греческом зале, товарищ не понимает, дефицит, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы оба уважаемые люди, соображать надо, значит, вкус специфический. Это все Аркадий Райкин. И «Авоська», значит, это тоже будто бы впервые произнес Аркадий Райкин, что «авось что-нибудь достану». Значит, каждый выходил, и я помню, у меня в кармане всегда была сеточка. И мы бегали по магазинам, искали, когда вместо сеток с грубыми такими веревочными переплетениями вдруг появлялись такие почти прозрачные, еще до полиэтиленовых мешков. И это было модно — носить вот такую сеточку в кармане и потом выходить, значит, с работы с наборами. С наборами. Но из актеров можно напомнить Ефима Капеляна. Ефим Захарович Капелян, который, значит, служил в театре Товстоногова, а в кино он запомнился закадровым голосом в «17 мгновениях весны». Вот после этого он превратился в героя петербургского городского фольклора. Его стали называть Ефим Закадрович. Не Закарович, не Захарович, а Закарович. Ну, всеми забытое, ну, не всеми, конечно, и не полностью, но тем не менее, Алла Шелест. Это известная балерина, о которой говорила, что она не танцует, а шелестит. И благодаря своей фамилии и имени, и о ней говорили, ее называли Шелесталла. 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 Вот это, значит, Алла Яковлевна. Архитектор Жук. автор концертного зала «Октябрьский» и автор аэропорта, нашего Пулковского аэропорта, не последнего, а вот предпоследнего, не довоенного, а вот первого послевоенного. Его в народе аэропорт называют «пять стаканов». Все вы были в аэропорту, и вот эти вот выставлены пять световых фонарей, которые в виде стаканов. Вот рассказывают легенду, что когда был объявлен конкурс на строительство аэропорта, выиграл его вот архитектор Жук. По этому случаю в его мастерской собрались друзья, и на перевернутом ящике из-под водки деревянном, значит, были бутылки и стаканы. Значит, и вот они пили, пока не заснули, а когда утром он проснулся, он увидел вот эти стаканы. И вот эти перевернутые стаканы его навели на мысль об оформлении вот этого светового зала. С тех пор вот называется «пять стаканов». Но не только в культуре, не только в общественной жизни петербургские евреи оставили по себе память и в спорте. Вот в «Зените» был такой известный, значит, футболист, значит, Борис Левин-Коган, Борис Яковлевич Левин-Коган. Он был широко известным футболистом, он в юности перенес болезнь, коль его, сторозила коль, он облысел. Его, значит, все называли «босая голова». А в городском фольклоре он остался еще, как благодаря своей двойной фамилии, как дважды еврей Советского Союза, Левин Коган. Вот это только часть. Обо всем остальном можно прочитать вот в книге, которую вы держите в руках. Я очень, значит, благодарен издателю, очень благодарен издателю за то, что мне удалось издать вот эту книгу о евреях. Ну, еще раз напомню, что после «Евреев» появилась книга о булграфинах, значит, которая тоже имеет очень большую историю, очень любопытную. Если по этому поводу меня кто-нибудь пригласит, и мы еще встретимся, я вам расскажу и об Арине Родионовне, и о Павле Первом, и о Константине, и о многом, о многом, о многом другом, связанных с нашей топонимикой замечательной уграфинской, которую мы, значит, старались сохранить и в значительной степени сохранили. И вот книга о поляках только что вышла, и подготовлен у меня сейчас материал, и только жду я, когда мне мигнет или кивнет издатель, книга о французах в Петербурге. Этот богатейший тоже материал, и дай бог, если мне хватит времени и сил, значит, рассказать о французах, а там и немцы. Для Петербурга это очень важно и, главное, актуально очень, потому что, еще раз повторяю, мы все петербуржцы. Вот если есть вопросы, я не задержал.
Что вы?
Спасибо большое. Давайте поговорим. Вот. Мне больше важно. Вам важно меня послушать, а мне-то важно вас послушать.
Версия Веллера про Берала Нахимова, она насколько может это?
Она не петербургская. Да, ну вот, понимаете, я вот занимаюсь петербургским фольклором. А почему петербургским? Я это, понимаете, есть универсальный фольклор, который для Москвы, для Петербурга годится, значит, и для всей страны. А есть фольклор, значит, уникальный, конкретный для определенного. Чем петербургский фольклор отличается от петербургской метой? Архитектурной, географической, исторической, какой угодно метой, которую, благодаря которой нельзя этот фольклор спутать ни с чем другим. Вот. Если вам я не надоел, то для меня, еще раз сказать, значит, дело в том, что у меня вышло уже две книги стихов. И поскольку я, значит, в теме, в своей, то в этих стихах, конечно, отражена и наша фольклорная история. Если вы позволите, я прочитаю. Да. А где Марианна? Я... Ничего, что я никого не задерживаю. Вот первая книга называется «Время и место». Время, значит, раздел времени поделен на три части. Значит, сегодня, вчера, сегодня, завтра. А место – это, конечно, Петербург. Вот из петербургских стихов. Сейчас, извините. Вот спас на крови, и как гвардейские кирасы темны без отблеска зари, на мозаичных главах спаса приметы спаса на крови. Мозаик огненные капли стучат набатом вечевым, и окровавленные камни преподают урок живым, и звуки волн в канале тонут, не нарушая тишины, как императорские стоны, что до сих пор еще слышны. И, отливая блеском смальты, в тревожном ожидании стуж, на купола глядят асфальты глазами, глазами непросохших луж. На фонтанке треснул лед, праздник корюшки грядет. Петропавловская крепость в ожидании гостей. Кто-то скажет, мол, нелепость, развлечение для детей. Но когда в апрельский холод огурцами пахнет город, и на каждом перекрестке рыб серебряные тьмы, старцы, женщины, подростки, все становятся детьми. Детьми. И от праздничных традиций у людей светлеют лица, и глядят вокруг да около стайки радостных девчат, и у них глаза и локоны от русалок и наяд, от любови да от корюшки, ни печали нет, ни горюшки, на фонтанке треснул лед. Значит, жди весны и лета, петербургская примета, в гости корюшку повет. На площади Восстания. Все длиннее расстояние, все отчетливее черта. Нет на площади Восстания ни знамения, ни креста. Только небо малой Родины без истории мертво. Стал похожим на пародию купол станции метро. Но святая память мест, стен прочнее и фундамента. Бабы крестятся на крест, что еще остался в памяти. Жизнь проносится, как вихрь, умирают листья палые. Павильон метро для них до сих пор, как церковь Павлова. От колент и до колент, в ожидании воздаяния. Мир преданий и легенд, жив на площади Восстания. Иллюзорный мир мечты в поле собственного зрения. Бабам видятся кресты, будто вещи и знамения. Тени прошлого, тень Венеры. Баханка, шаманка, жрица, города на виду, белая дьяволица пристроилась в летнем саду. Батюшки, люди, святы, а ту ее брат, а ту, да караулят солдаты грешную срамоту. И царь нестерпимо грозен, и на расправу слаб, да воздух еще морозен, так что и не до баб. И проходили мимо, сглатывая слюну, мило тебе, не мило, не затевай войну, но ценно невинность всегда есть ценность, и чтобы уберечь от краж, девку срамную Венус упрятали в Эрмитаж. С той необычной меры промчалось немало лет, и нету в саду Венеры, и караула нет, но цепкая память места срывает замки соков, и рвутся сюда невесты на ярмарке женихов. Ходят они и ныне подобием прозрачных колб, языческие богини в платьицах выше поп, и расставляют сети, чтоб видел простой народ, откуда берутся дети и как продолжается род. А на аллее слева покровительница сердец, тень олимпийской Евы, сосланной во дворец. Тень Александра Третьего. На потеху ротозеям, за решеткой в тишине, узник русского музея, император на коне. Он поглаживает лошадь, еле слышно говоря: «Так как там Знаменская площадь поживает без царя? Вот и я попал в опалу, оказался не у дел, и тоска по пьедесталу мой теперешний удел. Но однажды мне короткий объявили приговор, извлекли из-за решетки и сослали в дальний двор. И стою теперь в изгнании, как привратник у дверей, и монархом в назидание, и уроком для людей». И тень двуглавого орла. Как сказал однажды некто, обращая к небу лик, в горло Невского проспекта всажен был солдатский штык. А потом звезда упала, и прозрачно и легка на отточенное жало ленинградского штыка. Но в отличие от вечной, что зажег для нас Творец, звали ту пятиконечной, знать предчувствуя конец. И случилась вдруг проруха, от звезды от той легла на асфальт, согласно слухам, тень двуглавого орла. Можно верить этим знакам, можно ими пренебречь, но случилось все, однако, и гора свалилась с плеч. Петербургские легенды, то ли так, разговоры в пользу бедных. А кто слушал, тот, а как? Солнечная – это пригород. Да. Обезлюдила, обездолила, затерялась в лесной глуши, без чухонцев поселок олила, тело бренное, без души, только слышится звездной полностью, тихим шепотом в пустоту. Называют поселок Солнечным, как подкидыша сироту, будто нет родового имени, все подернуто пеленой, то ли плесенью, то ли инеем, то ли предсмертную сединой. Тереоки. Застарелые пороки отравляют ядом мозг. Мы решили Тереоки превратить в Зеленогорск. У империи под боком ни к чему словарный хлам, сапогом по терекам, сапогом по именам. Сраму мертвые не имут, им что запад, что восток, в их могилах что им имя у графинских терек. Псковичи и новгородцы, новобранцы и селян, что им финны и народцы, малый брат больших славян. Не даются нам уроки, смотрим вдаль, а все не впрок. Тереоки, тереоки, не уйти от терек. Не устали?
Нет.
Перечитывая Гёте. Пляшут тени полнолуния в переплетах меж окон, будто старые колдуньи из языческих времен. Бьется пламя в дымоходе, рвется в каменную щель, будто правда об исходе есть единственная цель. Бьется в двери дикий ветер, выбивая пляску нот, будто это и не вечер, а вальпургиевая ночь, будто кто-то метит строфы и читает между строк, будто в доме Мефистофель отбывает вечный срок. Ну вот, если не устали, значит, с закрытыми глазами. Фортуна. непройденных дорог, несчитанные версты останутся виной на совести судьбы. С ней спорить все равно, что угадать наперсток, мелькающий в руках верховного судьи, не спешен оборот у колеса фортуны, на пике торжества не страшен холод дна, но это колесо, и спицы, словно струны, вызванивают песнь кладбищенского дня. Вершина колеса, на солнце нету пятен, безоблачная жизнь, покорная рулю. Вчера не повезло убитым и распятым, зато они теперь блаженствуют в раю. Неутомимый бег умышленного круга, сезонный календарь с календом от колен. Не он ли обязал не обгонять друг друга и видеть только толк от радости и бед? И верится, что нас удача не покинет и не настигнет нас падение и крах, пока, припав к рулю, прекрасная богиня вращает колесо с повязкой на глазах. Огни городских окраин рассеяны, как дрожже. Где Авель живет, где Каин, не разобрать уже. Они в пиджаках, мундирах, занятые собой, закованные в квартиры, связанные судьбой. На лицах у них немного, и права не отыскать ни поцелуя Бога, ни Каинову печать. И судьбы их так связались в могилах общих потерь, что как зародилась зависть, не помнит никто теперь. Но кто-то подбросит хворост в тлеющий уголь. И кто же тогда наш сторож, если и Бога нет, и бродит по свету Каин, призрак в ночной тиши, и этот заклятый камень не сдвинуть уже с души. И вот на прощание такой цикл «Чашка чая». В таинственной тиши вечернего молчания нет лучше для души горячей чашки чая. Дороже всех наград и упоения боя манящий аромат восточного покоя. Настой медовых трав, заморских или местных, спасение от травм душевных и телесных, его волшебных чар довольно для двоих. Приди ко мне на чай, и я продолжу стих. Чашечка кофе. Чашку черного кофе для покоя души, чтобы новые строфы возникали в тиши, чтобы от греческих амфор нас влекло на Парнас, чтобы огонь от метафор никогда не погас, чтобы каждое слово знало строчку свою, чтобы не хором, а соло, и, дай Бог, не в строю. Бокал вина. Когда обрушится волна воспоминаний о минувшем, бокал янтарного вина спасти сумеет наши души и разольется по крови, по нашим венам каруселя, бальзам вахической любви, дионисийского веселья, напиток огненных страстей, настой от раны, от болезней, и ничего нет веселей и благородней и полезней, пока еще не видно дна, пока влекут девичьи груди, опорожни бокал вина, и будь спокоен, все прибудет. И, наконец, стакан воды. Когда наступит час беды, подай мне символом прощения стакан колодезной воды, ладонь на лоб и утешение. Вода – награда из наград, на троне плахи или дыбе. Не зря в народе говорят, что за нее не ждут спасибо. Глоток воды, и ты со дна уже дотронешься до неба. Вода, в отличие от вина, на нас влияет, как плацебо. Она одна спасет в беде, когда она в руке не дрогнет. И вопреки античной дуре, догме, простая истина в воде. Вот это стихи из книги, которой уже нет, к сожалению, в продаже. Все, я вам поэтому прочитал.
Издательство какое?
Ну, вы знаете, как к стихам сейчас относятся. Это не издательство, это за собственный счет. Да, да, да. А вот это вторая книга. Значит, она сейчас появилась, только что появилась. Если кому интересно, она есть в лавке писателей.
Скажите, пожалуйста, из первой книги во вторую?
Нет, нет, нет,
совсем
ничего.
Совсем другое?
Все, ни одного нет.
А можно задать вопрос тогда? Вот есть такая передача, ее все знают, «Линия жизни» в духе этой передачи. Как вы занялись фольклористикой? Почему, когда? Ну, буквально...
Но, вы знаете... Случайно, совершенно. Совершенно случайно, это как вот свалилось с неба, как. Дело в том, что я одно время читал лекции по истории Петербурга. Читал я ее, я работал на заводе, и читал я в своем заводском коллективе. Люди все были хорошо известны. Я читал циклами. Цикл состоял из 5 или 6 лекций. Я к чему это говорю, что я каждый раз встречался с одними и теми же людьми. И вот я рассказывал об одном из архитектурном памятнике нашего города на площади Репина, на берегу Фонтанки, стоит верстовая пирамида. Архитектор Ринальди в любимом для него камне, мраморе, пирамида, ноль отсчета. Фонтанка была границей города, и ноль отсчета был, нулевой столб стоял вот здесь, на Фонтанке. И на этом столбе была укреплена доска. О том, что она укреплена, знали все, потому что сохранились крепежные, значит, где болты, а где отверстия. Доски не было. И во всех справочниках Петербурга, до сих пор они у всех у нас хранятся, было написано, что это памятник восшествию Екатерины на престол. Будто бы, когда она возглавляемая, сопровождаемая всеми 5 братьями Орловыми, значит, направлялась из Оренбаума в Петербург для восшествия на царство, на престол, остановилась на отдых на границе города, и здесь, вот на этом месте, были призваны барабанным боем, значит, солдаты Измайловского полка, которые первыми присягнули императрице на верность. Затем она поехала, значит, в Казанский собор, не тот, который вот мы знаем, а который до него был еще, Казанский собор, значит, для венчания на царство. На какое-то время об этом событии, это, значит, забыли. А когда Ринальди устанавливал эти верстовые столбы от Петербурга до Петергофа, то вспомнили вот о том, что я рассказал, и укрепили на этой верстовой пирамиде доску, на которой было написано то, что я вам рассказал. Вот об этом, да, и во всех справочниках было написано, что это памятник восшествия на престол, он так и назывался. И я об этом все рассказывал. А потом вдруг случайно обнаруживаю в одном из журналов, а в то время найти что-нибудь о Петербурге было очень тяжело, и выискивали с трудом, просто с лопатами ходили и копали. И вдруг вот я обнаруживаю, что все это неправда. Что на самом деле Екатерина направлялась в Петербург по другой дороге, современная улица Калинина, вот по Взморью. Она шла, значит, и останавливалась на отдых не здесь, а там. А на этом памятнике было написано совсем другое. Дело все в том, что граница города везде и сейчас, и во всех городах мира, если она проходит по реке, то границей считается внешний берег реки. Не внутренний, а внешний. Поэтому вот эта верстовая пирамида стояла на левом берегу Фонтанки. А когда начали прокладывать конно-железную дорогу в Нарвскую часть Петербурга от площади Тургенева, значит, то надо было перестроить Калинкин мост и расширить дорогу. Калинкин мост перестроили, дорогу расширили, но при расширении дороги эта верстовая пирамида, которая стояла на левом берегу, мешало. Ее перенесли на правый берег. И о том, что вот это произошло, значит, учитывая, что потомки за это спасибо скажут, Отцы города написали на мраморной доске, что пирамида стояла на таком-то месте, перенесена в такое-то время. Потом доска эта была утрачена. Я когда ее нашли, выяснилось, что то, что я рассказывал своим служителям, неправда. И передо мной, а я человек советский, значит, а кто жил в советское время, знали, что такое соврать. Значит, передо мной встала проблема, что же делать мне со слушателями. Значит, ну, было несколько вариантов. Можно было умолчать, а фигура умолчания была самой любимой фигурой речи, значит, в социалистическом реализме. Нет, и все, и молчи. Можно было соврать, а можно было признаться. Но признаться, как признаться? И тогда мне пришла в голову, как я сейчас понимаю, счастливая мысль. Я буду рассказывать и то, и другое. Только скажу, что это вот правда, а это легенда. И тогда я выяснил, что легенда не противоречит правде и не противоречит историческим фактам. А она наоборот, борется с фальсификацией истории, потому что, когда легенду называешь легендой, то она становится легендой, а не правдой. И это очень важно. И я вдруг подумал, что вот эта легенда, может, есть еще и другие, записал. Вот это была первая легенда. Ну, потом, значит, я решил заняться легендами, а никто этим никогда не занимался, и как это делается, никто не знал. Слава Богу, я понял, что Ленинград – город пишущий, и что-то должно осесть. Значит, но одновременно я понял, что написано миллиарды страниц, и как все это… Ну, пошел в публичную, там, заканчивал работу одну, начинал другую в публичной библиотеке, листал. Разучился читать, научился листать, да, но зато выработался нюх, который превратился в собачий. Я знал, где остановиться интуитивно, и возвращался, и перечитывал эту страницу. Так находил. А потом, значит, этим интересовались друзья, и мы, значит, обменивались мыслями, успехами, и меня спрашивали по телефону, ну сколько? Я говорю, да 100 вот уже, вот 200, 300. Когда уже около 500 появилось вот этих легенд, вот стояла у меня на столе вот такая картонная коробочка с карточками, и я решил, что все уже, ну дальше некуда, решил написать книгу об этом, то есть возвратить ленинградцам то, что им принадлежит, ведь ничего я этого не придумал. Значит, но с комментариями, и не столько о фольклоре, сколько об истории Петербурга сквозь призму фольклора. Вот написал первую книгу, но потом появилось второе дыхание, третье. Сегодня в моей картотеке около 12 тысяч единиц фольклора. Нет. Слава Богу, но все ведь происходит на стыке. Да. Потому что когда человек занят заданной, значит, верен заданной теме, и когда с рождения до смерти смотрит там на микробов в микроскопе или там, ну, занят одним делом, то ну вот. А на стыке, вот, слава Богу, это происходит. Я убедился на себе.
А вот стыкнулся с чем?
А?
Вот с историей. Нет, я с историей. Стыкнулся с чем? Профессией. Какой я основной.
Да.
Мне вот все это, Почему? Знаю то, что Троцкий, значит, это было пугало вот для всех и всего. Почему Ной Троцкий?
Да, это да.
Его вот как-то вот остался.
Ной Троцкий, да. Но вот были люди, которые считали собственное достоинство выше сиюминутных каких-то интересов, не меняли фамилию. Многие меняли. А как имена меняли?
Ну это да.
Имена меняли, а потом, значит, плохо спали и не могли смотреть в глаза внукам, когда выяснялось, что имя не то. Меняли имена, да, меняли. Ну что же делать? Пережили такое время, слава Богу, что пережили.
Спасибо большое.
Еще второе. Троцкий же это Бронштейн, правильно?
Да.
А этот Ной Троцкий, это Троцкий Бронштейн или кто?
Ну вот насчет Ноя Троцкого я не знаю. Думаю, что...
На эхо Москвы...
Думаю, что он Троцкий. Дело в...
Об архитекторе Троцком.
Да.
Эхо Москвы была.
Я не слышал этой передачи, но думаю, что Троцкий, фамилия Троцкий. Дело в том, что когда, значит, крестили подростков еврейских и брали кантонистами, в армию брали, то им давали фамилии. И часто фамилии давали по приходам, церковным приходам, которые вот... И поэтому, значит, фамилия Троцкий может быть и такой, не знаю.
Да. Статья «Подарок от несемитов», где было написано, что Троцкий вообще говоря русский. Ну, в маленьком детстве установлен был купцом Бронштейном, да, который дал ему воспитание наряду с своим семьей. Он так и остался евреем.
Но...
Хотя от рождения якобы так.
Ну, вы знаете, чем это...
Наголовок? Подарок антисемит.
Да, ну, вы знаете, был такой лозунг в 18-м году. В 17-м году, летом 17-го года, среди рабочих был моден лозунг «Да здравствует русский Троцкий, долой еврея Керенского».
А у вас что, евреи спрашивают? Володарского, допустим, Улицкого и Зиновьева, тоже такие персонажи.
Зиновьев, да. Но, понимаете, я ограничен темой. И если о каком-то персонаже нет фольклора, то проходит мимо меня, к сожалению. И я очень жалею об этом. К сожалению, нет о Володарском и... О Зиновьеве есть.
Спасибо
вам.
Спасибо большое французам. Ждем.
Сейчас, можно я уберу?